Значит, дорогие друзья, у нас сегодня такое в некотором смысле кульминационное заседание года, если говорить о тех заседаниях, которые проходят в стенах музея библиотеки Федорова. Потому что это наш последний семинар, это некое такое завершение, увенчание здания, как говорил Достоевский. Это заседание, которое проходит в преддверии памятной даты, значит, 180-летия со дня рождения Николая Федоровича Федорова, которое мы будем, как вы сейчас все уже слышали, отмечать не здесь, а мы вот будем отмечать его в саду памяти Федорова, который, в философском саду, который сделал Валерий Семенович Борисов. А здесь у нас, скорее всего, последнее заседание. И вот особенно как-то дорого то, что вот имя Николая Федоровича Федорова здесь вот сегодня сопрягается с именем великого чтителя Пресвятой Троицы, преподобного Сергия Радонежского. Потому что это была для Федорова фигура, ну, плохо говорить культовая, но это действительно была фигура, в которой... С его точки зрения, какая-то было средоточие вообще русской религиозной философской традиции, вообще сущности христианства на Руси, какого-то его предельного задания миру и человеку. Он был сугубым чтителем преподобного Сергия Радонежского. Целый ряд его проектов и планов, ну я потом об этом просто скажу, если что-то, может быть, что-то скажет и Лев Львович, если что-то он не скажет, я скажу в конце, был связан с почитанием имени преподобного. Вот, то есть образ Троицы, который преподобный Сергий поставлял перед лицом всех людей, он для Федорова ложился в основу не только человеческого общежития, а вообще устроения универса. То есть вот мир, Царствие Небесное, это Царствие, устроенное по образу и подобию Троицы, Бог Триединый, ибо есть Бог будущего века, как говорил Федоров. Так что вот два эти имени сегодня для нас очень так значимо сопрягаются. И особенно для нас дорого, что Лев Львович Регельсон, замечательный человек, который, собственно, вот рука об руку с нашим семинаром уже сколько лет? Ну, вот с 91-го года.
С 89-го,
да. То есть это уже 25 лет. Мы можем просто праздновать 25-летие нашего общения. И действительно, это общение какое-то глубинно-творческое, духовное общение. И мы всегда радуемся, когда вот вы, Лев Львович, к нам приходите и выступаете у нас. Тем более, что тема Троицы – это какая-то, наверное, одна из ваших глубинных тем, неразрывно связанная как раз с темой апокалиптики, вообще понимание апокалипсиса. И, собственно, сегодняшний доклад, он соединяет две эти темы, так как они были соединены и для Федорова, потому что, собственно, вот этот светлый апокалиптизм преподобного Сергия, о котором вы сегодня будете говорить, это и Федоровский апокалиптизм. Вот. Значит, вот это будет первый и главный наш доклад, потом я что-то немножко в оставшееся время скажу о том, как Федоров вообще понимал, как для него выстраивалась вот эта как бы история русской святости, какие фигуры он там помимо преподобного Сергия выделял. Вот. И потом в 3 часа мы должны завершить, и те из вас, кто захочет, мы отправимся в библиотеку 18, там уже в 2 часа начнется этот краеведческий генеалогический семинар, который ведет Евгений Евгеньевич Пажутнов. И вот там тоже будут какие-то наши выступления, доклады, пожалуйста. Лев Львович, вам слово.
Я буду говорить о вещах, которые, в общем, как-то не очень приняты в нашей духовной литературе. Именно Сергий Радонежский как апокалиптик. Это вообще такое словосочетание, оно как-то... Но тут дело в том, что само слово апокалипсис, оно... любого, так сказать, современного человека, если бы не любого, связано с какими-то кошмарами, ужасами. Это слово апокалипсис, это значит просто откровение. Вот. И, как сказано в Евангелии, когда увидите это все сбывающимися, то возрадуйтесь, поднимите головы ваши, ибо время близко. Ну, какое время близко? Что близок конец света, по этому поводу как-то радоваться неуместно. Но дело в том, что такая странная мысль, как конец света, значит, ни евреям, которые создавали Ветхий Завет, ни апостолам, такая нелепая мысль просто в голову не могла прийти, что Бог создал мир, чтобы его потом уничтожить. Этот вопрос даже не обсуждался. Это нелепая мысль. Ни у одного из пророков библейских вы этого не найдете. Много описаний каких-то великих катастроф, грандиозных катастроф, это есть, которые сейчас истолковывают как конец света. Но, учитывая ментальность людей того времени, вот, когда они говорят, что там небеса с шумом придут, имеется в виду просто геофизическая катастрофа, ничего больше. Что небо на какое-то время будет закрыто там тучами или что-то. Вот так они мыслили, так они выражались. А мышление в духе современной космологии, оно появилось-то сколько там, лет 300 назад, если знаете.
А тогда вообще вот Земля, вот вокруг нее небо, на ней звездочки, вот так они и мыслили. Вот. Но то, что Земля шарообразна, знали еще греки. Но мир исчерпывался вот этим, и был мир. Поэтому вот такая стилизация древних текстов, вот современное представление о мире, но главное даже не это. Главное не это. А как бы изменение, глубокое изменение христианской психологии, которое произошло с началом имперской эпохи. То есть о чем говорят все пророки, о чем практически говорит Иисус Христос в Евангелии, о чем говорит Откровение Иоанна. Это пророчество о Царстве Божьем на земле. Абсолютно, только об этом. Ну и с различными бедствиями, которые предшествуют, в том числе геофизическая катастрофа какая-то очень грандиозная, битвы, то есть темные силы пытаются перехватить инициативу, и страшная борьба, и вот, и даже венец вот этих всех кошмаров – это 3,5 года, когда зверь царствует над землей. Ну, зверь, который там, начали потом называть антихристом. В Новом Завете этого слова нет, или оно употребляется в совершенно другом смысле. Вот, апокалиптический зверь. На 3,5 года. Это, конечно, ужасно, но не больше. После чего он, Христос, его побеждает и сбрасывает его в бездну. А дальше начинается Царство Божие на земле. Вот. Можно по-разному его в разных, так сказать, описывают. Вот, скажем, вот Ириней Леонский, наиболее мощный учитель хилиазма тысячелетнего царства, наиболее авторитетный. Можно не рассказывать, кто это такой, но первый из великих отцов церкви. Авторитет его колоссальный. И он, споря с гностиками о телесном воскресении, в качестве неоспоримого аргумента, что телесное воскресение должно быть, он говорит, ну как же, в Царстве Божьем на земле, там же люди будут в тела, а поскольку само царство несомненно, то несомненно и телесное воскресение. Понимаете, для него это было несомненно. А его учителя, значит, папа Иераполский и Ипполит, значит, Смирнский, они были учениками Иоанна Богослова. То есть, как бы, он духовный внук Иоанна Богослова. И он прямо пишет. Мне вот папе, они рассказывали о том, что Иоанн говорил им и так далее. То есть целый ряд вещей, которых даже нет в Писании. Вот, то есть высочайшая авторитетность. И он прямо говорит подробно, наиболее подробно, это, значит, учение о тысячелетнем царстве. Ну, поэтому, когда я буду говорить про апокалиптизм, я буду говорить исключительно про апокалиптизм хилиастический, то есть оптимистический. Трагический, но оптимистический. А апокалиптизм, скажем, в современном понимании, скажем, старообрядческий, о том, что конец света и все, я его даже рассматривать не буду, потому что на самом деле это злостная ересь. И так вот, рано или поздно, но это будет принято, узаконено. Вот. Ну, правда, надо сказать, что церковь никогда не отвергала учение о тысячелетнем царстве, вопреки бытующему мнению, что якобы Второй Вселенский Собор запретил это учение. Это просто недоразумение. Значит, дело в том, что был такой Аполлинарий Лаодикийский, который использовал учение о тысячелетнем царстве, как самоочевидное, но для чего? Чтобы доказать, что сын меньше отца. Угу. Вот отец царствует вечно, а сын всего тысячи лет. Значит, он меньше отца. И вот в опровержении этого суждения в символ веры введены вот эти строки. «Царствие же Его не будет конца». Имею в виду царствие Иисуса Христа. Вот здесь есть некая проблема. Вот, но, ну, когда есть проблема, то обычно находится какое-то творческое решение. Там кроется какая-то истина. Вот, то есть, что царь тысячелетнего царства, который в Откровении, значит, назван в 20 главе, в 19, вот, да, 20, он назван, по-моему, 6 раз. Христос. Но когда берут древнегреческий текст, исходный, во-первых, Христос с маленькой буквы, без члена грамматического. То есть это не собственное имя. Ни разу не говорится, что это Иисус, ни разу не говорится, что это Агнец или Слово Божие. Это просто помазанник. Вот что это означает. Вот. То есть это помазанник, который царствует властью и силой Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос лично побеждает зверя и на царство ставит своего человека. Вот. Ну, а он меньше отца. Это человек, но там он честно связан. Его имя Михаил. Он очень глубоко и как бы онтологически, и органически связан с архангелом Михаилом. Вообще имя Михаила, оно вот будет нас сопровождать все время. И в том числе и... Я просто хочу показать, как преподобный Сергий, это его посмертная икона первая, она изображает Сергия перед Богородицей, а сверху ангел Михаил. Вот эта картинка. Где, значит, Сергий перед Богородицей на престоле, такая державная, и сверху архангел Михаил. И житие преподобного Сергия. Там такой замечательный эпизод. Два его ученика как-то вошли, когда он совершал литургию в одиночестве, вошли и увидели, двери алтаря открыты, они увидят какой-то ему муж в огненных одеждах, как они говорят, блистающих. Он ему прислуживает, Сергий. Они в ужасе, значит, пали на землю, а потом спрашивают преподобного, а кто это такой? А, это говорит, архангел Михаил, он мне постоянно прислуживает, так, когда никто не видит. Ну, ангел же, у него служебная роль. Ангел, он и есть диакон. Человек-священник, ангел-диакон, прислуживающий человеку. Ну, таково церковное учение. Ангел-служитель, поставленный, а человек... Вот. Это тоже тема, которая очень актуальна, потому что самая, так сказать, вот злостная и опасная тенденция, в наше время очень сильная, оно идет с Востока, но оно и в самом христианстве очень сильно, как бы поменять местами, что ангел все-таки выше человека. Вот. Ну, потому что ангел, безгрешный ангел по состоянию, конечно, выше, а человек, ну, начнешь, как посмотришь на себя, так ужаснешься. И тем не менее, человек онтологически выше, а ангел выше по состоянию. Вот, ну, ангелы разные бывают, как вы знаете, есть и такие, которые по состоянию намного ниже. Вот, есть такая раса ангелов, не те, которые мохнатые, с хвостиками преисподней, а ангелы света, князь, господствующий в воздухе. Вот это раса ангелов, которая вполне может косить под ангелов настоящих и очень прекрасно может нас заморочить. Вот. Вообще-то глава этой расы именуется Сатан или Сатана, что, кстати, на очень древнем адамитском языке означает «сын света». Вот. Ну, он не любит, когда его так называют. Он, так сказать, ангел скромный. Он говорит, зовите меня просто Богом. Не надо это. Просто Богом и все. Вот он себя Богом и называет. Вот. Это тот, который соблазнял Иисуса в пустыне. Причем как он его соблазнял? Он же не предлагал ему какие-то злодейства. Давай там типа истребим или что-то. Нет. Он предложил ему план спасения человеческого рода. Вот. Ну, накормить, возглавить как-то, так сказать, и так далее. Вот. Очень рациональный, разумный план. Вот. А Иисус, значит, все это отвергает. И кончается тем, что Иисус говорит ему опять, в новых переводах сказано «отойди от меня, сатана», а в более древних и подлинных, что сохранено, кстати, в славянском тексте, «гамизом ми, сатана»,
то есть иди по мне,
«гряди по мне, сатана», то есть «иди за мной».
Иди за мной.
Ты всего лишь ангел, а я человек, поэтому иди за мной, не как за Богом, как за человеком. Естественно, он искушает его как человека, Бога искушает бессмысленно. Вот. Вот такая вот вещь. И поэтому чрезвычайно актуальна тема архангела Михаила, потому что он предводитель ангельского войска, он покровитель целого ряда мировых столиц, вот, в том числе вот и Москвы, там Лондон, Париж, все его очень чтут. И откровение Сергия получено, видимо, прямо через Михаила. Ну, раз он ему в литургии прислушивал, он, наверное, ему и открывал какие-то божественные тайны, в том числе тайну Святой Троицы. И тайны будущих времен. Теперь вот я хочу сделать небольшой такой экскурс, прежде чем более подробно говорить об аргументах в пользу апокалиптизма именно Сергия Радонежского. Вот. Немножко вообще о исторических эпизодах, когда был вот такой взлет апокалиптических, ставлю, значит, знак тождества, хилиастических ожиданий. Ну, первое – это, конечно, просто апостольские времена. Ну, то, что апостолы, об этом вообще нет сомнений. Вот как бы вот деяния апостолов, так вот первое, с чего они начинаются, вот, ну, чтобы мне не по памяти, вот Иисус, значит, является им на 40-й день, как написано, после воскресения. Вот, да, собрал, значит, так, собрал их и повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, это очень важно, ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ну, то есть ждите пришествия царства. центр же это Иерусалим, это же храм. Поэтому вот вы при храме и будьте, ждите. Вот. Ну, ждать пришлось немножко дольше, чем они надеялись. Но тут все тоже, как бы, может быть, даже глубже. Вот, да. Так они, естественно, спрашивают, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Но царство Израиля – это имелось, значит, царство Божие на земле, так? То есть не вопрос в том, будет ли оно, вопрос, когда оно будет. То, что оно будет вообще, он же сказал, ждите. Вот, а когда? И вот тогда Иисус говорит им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Вот мы только что, вознесение у нас было как раз. Да. Ну и они ждали. Ну, времена, сроки неизвестны, но хорошо, мы и год подождем, мы даже 10 лет подождем. Но люди терпеливые, верующие, понимаешь, они очень... Ну, известно из древних преданий, что когда они садились за трапезу, они всегда оставляли место. Иисус может войти, и вот его прибор, его место во всех общинах, потому что неизвестно, кому он сейчас зайдет. Кстати говоря, я сейчас выскажу одну мысль, такую даже для меня немножко смелую. Вот. Значит, я ничего не утверждаю, но просто вот как-то забросить эту мысль, есть какие-то зацепки, что Иисус Христос на самом деле ходил по земле не 40 дней, а 40 лет. Это 40 дней – это вот намек. Это часто бывают такие вот метафоры. Что ровно через 40 лет после Голгофы произошло разрушение храма. Пока храм не был разрушен, надежда жила. Потому что это вот место, где Господь Бог поставил свою ногу на землю, вот это мое, и из этого места он может свою власть распространить на всю землю. А это был 73-й год, Голгофа 33-й. И я даже допускаю такую, ну, смелую, скажем, мысль, если не сказать еретическую, что сам Господь Иисус, как человек, он постепенно узнавал планы Отца. Но тут Халкидон, как Бог, он знает все, а как человек он учится и постепенно узнает. Ну, это, конечно, немножко мозги плавятся от этого, вот, но они и должны плавиться. Когда мы вообще говорим о догматах, если мозги не плавятся, значит, ничего не понял. Вот. И вот, как Бог, он знает все и вечности, так сказать, изначально, потому что он Бог, а как человек он до сих пор что-то узнает. И знает, возрастает в силе. Вот ко временам апокалипсиса он уже настолько возрастет в силе, что сможет победить зверя. Не Бог же побеждает зверя. Ну, для Бога состязаться с тварью – это несерьезно. А человек Иисус Христос, значит, вот этого, который претендует тоже объединить в себе, кстати, силу и павших ангелов, и грешных людей. Вот. Так что вполне возможно, что даже сам Иисус, он мог тоже надеяться. Пока храм стоит, еще ничего не кончено. Еще, может быть, ну вот Господь ведь на 40 лет, это страшно подумать, как долго, там целое поколение новое выросло, а они все ждут. Знаете, для них это было, конечно, ну скажите вам, через 40 лет что-то будет, все сразу пойдем ловить рыбу, кому это интересно. Они были такие же люди, но более верующие, чем мы, поэтому у них хватило терпения ждать 40 лет. Когда храм был разрушен, вот тогда только стало все ясно, что сейчас в обозримом будущем царства не будет. И, возможно, именно тогда Иисус окончательно покидает землю. Один вот маленький намек, ну, все вы знаете, вот Кама Гридеша Сенкевича, ну, вроде такой мифологический сюжет. Значит, нейроновское гонение, и ученики уговорили Петра, выйди из Рима, чтобы останься, ты нам нужен, вот, а то тебя сейчас, значит, распнут. Вот. И Петр послушался и убегает из Рима, по Аппиевой дороге идет навстречу ему Иисус. Говорит, Кама Гридеша, куда идешь, Петр? А вот, говорит, там гонение. Вот. А, нет, Петр спрашивает, куда грядешь, Господи? А я, говорит, иду в Рим, чтобы быть распятым второй раз вместо тебя. Петр устыдился, бегом побежал обратно в Рим. Вот. Ну и был распят не с головой, как известно. Да. Так вот, может быть, это не просто легенда. Знаете, очень часто какие-то такие вот тонкие вещи, они потом приобретают. Как бы это вот называется сохранить, при этом прикрыв, прикровенно сохранить. И в церковном предании древнейшем целый ряд таких моментов. Вот. А в то же время довольно глубокие какие-то предания, например, что Иисус проповедовал в Индии, что создал там общину. Вот что-то во всем этом есть.